Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 2 часа 8 минут. Сразу приношу извинения за задержку. У нас тут технические накладки. Учитывая, что в эфире мы будем использовать видео и все остальное, поэтому немного задержались. Сегодня 21 июля. Сегодня среда, и мы проводим очередной эфир на канале Фейген Лайф. Назвали его «Тайные тюрьмы». И сегодня у нас в гостях правозащитник Владимир Осечкин. Владимир, рад тебя приветствовать.
Добрый вечер, Марк. Добрый вечер, уважаемые зрители.
Ну, собственно говоря, тема обсуждается уже, не мы первые к ней обращаемся. То, что было обнаружено в Ленинградской области, вот эта тюрьма, почему-то именно она произвела такое неизгладимое впечатление на аудиторию. Сейчас это обсуждают, причем это вышло на федеральный уровень. Видимо, последствием чего стало после обнародования этого материала на одном из ресурсов сетевых приехали и ее, значит, засыпали, эту тюрьму. Хотя вопрос остается открытым, он никуда не девается. В принципе, ничего нового в самом факте того, что в России существуют такие тюрьмы, казалось бы, и нет. Потому что мы знали по опыту Чечни, ряд других мест, что, в общем, частные такие тюрьмы, зинданы, они и существовали. Но тут все-таки Ленинградская область, место такое специальное. И обнаружение такого объекта, который очень напоминает реальную тюрьму, об этом мы дальше будем говорить, произвело известное впечатление, так что тему обсуждают. И, видимо, у этого какие-то последствия будут. Хотя, как обычно, ожидать, что это хоть на что-то повлияет, тоже не приходится. Но в любом случае мы решили это обсудить, и решили обсудить это именно с тобой. Владимир, вообще коротко, перед тем, как мы, собственно, покажем некоторые материалы, расскажи нам, в принципе, насколько практика частных тюрем именно в России, потому что мы знали, что пропаганда нам рассказывает про какие-то тюрьмы ЦРУ в Прибалтике, тюрьмы всякого рода в Украине, чуть ли там не пыточные и так далее. А оно вот здесь, прямо рядом в Ленинградской области, значит, под гаражом, бац, заехал, и ты уже через трубу в крематории, такой микроосвенцем. Ну вот расскажи нам вводную какую-то вещь.
Марк, извини, позволь сразу с тобой не согласиться, потому что на самом деле именно впервые вообще общество сейчас убедилось и своими глазами смогло увидеть секретную тюрьму. О секретных тюрьмах очень много рассказывали и подозревали, что есть такие в Москве, в Московской области, на Северном Кавказе часто приходят сообщения о похищениях, о содержании людей кадыровцами в каких-то помещениях, которые напоминают тюрьмы, но при этом не являются государственными учреждениями, а являются какими-то засекреченными учреждениями, в которые практически никто попасть не может, кроме как вот под принуждением, под силой вот этих вот боевиков Кадырова. Но здесь впервые люди смогли, миллионы людей смогли увидеть вот в эти дни страшные кадры, то есть действительно это секретная тюрьма. Целый ряд элементов там использован в оборудовании, которое используется также и в СИЗО «Кресты», и в СИЗО номер 4 до последнего времени, до закрытия УФСИН Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это небезызвестное своими пытками СИЗО, где буквально в 2018 году был жестоко убит предприниматель Валерий Пшеничный. И я могу добавить, что вот в ходе осмотра этого видео и фотографий с места события, которые мы сделали вместе с нашими экспертами, в прошлом бывшими сотрудниками УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, они однозначно сказали, что целый ряд элементов, еще раз подчеркну, это решетки, это вот эти шконки двухъярусные и так далее, они сделаны по тем же самым стандартам и скорее всего, выполнены из того же самого материала и оборудования, которое использовалось при строительстве крестов и при строительстве СИЗО номер 4. Я не случайно сейчас упоминаю следственный изолятор номер 4, который сейчас, впрочем, закрыт 1,5-2 года назад на данный момент, потому что сам этот объект недвижимости, участок земли с дачным домиком, под которым под землей было выполнено вот это вот спецобъект «Секретная тюрьма», он принадлежал Ринату Алимзанову. Этот человек работал долгое время начальником оперативного отдела СИЗО номер 4 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. То есть это был главный оперативник СИЗО номер 4. Он тесно взаимодействовал по роду своей деятельности с управлением МФСБ России. Это управление по контрразведывательному обеспечению деятельности ФСИН. То есть он напрямую работал с чекистами. Это очевидный факт. Также Ринат Алимзанов выполнял определенные поручения оперативников по доработке определенных заключенных и склонению их к признанию вины. Мы знаем, что и в СИЗО номер 4 было несколько пресс-хат. И вот здесь не случайно эта связь владельца земли, экс-начальника оперативного отдела СИЗО номер 4, со спецслужбами, и тут же на его даче построена вот такая секретная тюрьма. Это не просто какой-то зиндан или подвальчик, который выкопан в земле. Общая площадь составляет более 240 квадратных метров под землей. Толщина стен более 1 метра из бетона. То есть те люди, которые содержались там, даже если они кричали под пытками, от мучений или просто звали кого-то на помощь, их никто просто не мог бы услышать, потому что, еще раз подчеркну, толщина стен была более 1 метра, выполненная из бетона. Более того, к этому маленькому дачному домику специально были подведены целый ряд электрокабелей, а рядом была оснащена подстанция. И понятно, что власти наверняка были в курсе этого и точно понимали, что именно к этому маленькому домику подводится очень мощная подстанция для, очевидно, не какой-то одной лампочки Ильича, которая висит под потолком на скромной даче, а речь идет про то, что эта подстанция запитывала и по электроэнергии потребляла огромное количество электричества для обслуживания насосов, воды, вентиляции, освещения и видеонаблюдения. Также при осмотре вот этого видео и фотографии, я надеюсь, сейчас зрители вместе с нами посмотрят это видео, будет видно, как помимо, собственно, камер, в которых содержали там принудительно людей без каких-либо судебных решений, также был оборудован пост охраны, и у этого поста охраны было целый ряд камер видеонаблюдения, то есть видно, что там проведены розетки под электричество, там порядка 5 или 6 розеток, которые находились у поста охраны. Также мы видели кронштейны под камеры, под видеокамеры, которые также были установлены и наблюдали. То есть понятно, что строительство и оснащение подобного спецобъекта под землей – это очень дорогостоящие работы. Очевидно, что кто-то на это потратил более 1 миллиона долларов. И понятно, что у обычного оперативника, начальника оперотдела СИЗО, вот этого Рената Алимзанова, просто не было таких денег, чтобы это все оборудовать. Значит, эти денежные средства кто-то ему давал. Также по информации мы понимаем, что эта спецтюрьма действовала как минимум с 2010 по 2018 год. А в 2018 году произошло 2 знаковых события по этой спецтюрьме. Во-первых, как утверждают источники, именно в 2018 году именно эта спецтюрьма прекратила свое функционирование, свою работу. А во-вторых, именно в этом самом году 51-летний вот этот Ренат Алимзанов, владелец этого земельного участка и экс-начальник оперативного отдела, он умер при загадочных обстоятельствах. То есть понятно, что на данный момент, по крайней мере, мы точно, конечно, не знаем наверняка, мы там не находились и мы не имеем доступа к секретным документам ФСБ и оперативного управления ФСИН. Но здесь прослеживается определенная связь, что как только эта секретная тюрьма перестала работать, этот Алимзанов им перестал быть нужным. И либо они его ликвидировали, либо, возможно, залегендировали его смерть, а сейчас с тобой эфир откуда-нибудь там с Кипра или из Испании, где он живет под вымышленными документами. И поэтому здесь очень важно проводить именно международное расследование, потому что, как ты сказал в первую минуту видео и анонса, власти вместо того, чтобы провести большое полноценное расследование, пригласить туда ведущих экспертов-криминалистов и из России, и международных криминалистов и экспертов с тем, чтобы собрать максимальное количество ДНК и следов возможных убийств, расправ, незаконных лишений свободы и так далее, ничего этого практически сделано не было. А вместо этого действительно подъехали тракторы, которые по указанию местной администрации начали засыпать землей вход в эту дачу. То есть в конечном итоге получается, что они признали, что это действительно был такой секретный объект, куда они собираются закрыть доступ, и ничего лучше и умнее не придумали, как в тот день, когда журналисты и блогеры об этом начали писать и широко об этом начало общество возмущаться, подъехала спецтехника, которая начала просто тупо засыпать все это землей. И понятно, что здесь вот то, как начала действовать власть, засыпая землей, это понятно, что прошло какое-то указание сверху, и они просто заметают следы, пытаются это скрыть. Они сначала это затопили водой, а теперь просто засыпали землей. Но, тем не менее, мы не должны сейчас опускать руки. И вот мы сейчас готовим ряд обращений и в Комитет ООН против пыток, и в Европейский комитет по предотвращению пыток, потому что здесь надо проводить международное расследование. И то, что они сверху присыпали это грунтом, ничего абсолютно не значит, потому что грунт нужно обратно вынимать, нужно откачивать воду, и нужно на место запускать обязательно международных экспертов, потому что в случае, если наши опасения подтвердятся, получится, что российские спецслужбы на этом конкретном факте прямо причастны к преступлениям против человечества, к похищениям, к незаконному содержанию без судебного решения, к пыткам. И как утверждают вот те журналисты, которые там побывали, сняли и опубликовали видео оттуда, есть подозрение, что там действительно существовал еще небольшой крематорий, который был очень серьезно закамуфлирован, и в котором, как уверяют журналисты, были найдены биологические останки. То есть понятно, что в этом крематории сжигали каких-то людей. Список вот этих без вести пропавших, погибших в муках, запытанных и убитых, еще предстоит установить международному расследованию, которое обязательно, я уверен, просто нужно проводить по этой спецтюрьме, по секретной тюрьме, которая, ну, суть — это преступление против человечества.
Так, ну давайте посмотрим видео, потому что иначе мы так и не поймем, что там происходило, так что хотя бы то, что опубликовано у тебя, у Владимира, на Gulag.net, часть материала, мы его сейчас давайте посмотрим. Иначе не поймем.
Либо действительно искренне.
Глубоко?
Да.
Вот это второй этаж?
И еще одна камера.
И, кстати, камер не так уж и много.
На этот пункт охраны, видимо.
Да.
Провода, розетки. Вот отсюда, видимо, кто-то должен был смотреть за тем, что происходит. А это, возможно, место приемки. Но на карте не похоже. Наверное, приемник, да. Это то ли колодец, то ли...
Так, ну что же, в общем, мы посмотрели. Значит, совершенно очевидно, что, во-первых, объект не свеженький. То есть он существовал известное продолжительное время. Там разные сроки называются, до 10 лет, не меньше. И понятное дело, что объект активно эксплуатировался. Потому что он не выглядит как сданный под ключ, упакованный в целлофан. Несмотря даже на то, что его еще в 2018 году, как утверждает издание 47 News, по-моему, называется. Да. То есть, вроде как там оперативные мероприятия были, то есть процессуальные, я имею в виду. То есть, когда это все было обнаружено, то там работали группы СК, ФСБ и так далее, и снимали чуть ли не поверхности, пол. Ну, понятно, они отдали на экспертизу еще ДНК, но почему сволочи молчат? То есть, если они что-то сделали, проверили и что-то свое решили, то есть, они как минимум должны обнародовать эти материалы. Ну, там наверняка должны быть и подозреваемые, и потерпевшие, и, во всяком случае, предоставить адвокатам это все. А по какому-то же делу это проходит. Вот, на твой взгляд, все-таки, такая тюрьма и так оборудованная, и, в общем, действительно похожа на СИЗО. Вот я, как адвокат, массу СИЗО посетил, десятки СИЗО в стране, и я могу сказать, что, ну, выглядит абсолютно похожим образом, и вот эти решеточки, и все это очень-очень-очень похоже. На твой взгляд, это все-таки вот в полном смысле частная тюрьма, или это попытка была изобразить государственную тюрьму? Вот почему такая тщательность по отборе, значит, начиная от краски и заканчивая шконками? Вот что ты по этому поводу думаешь?
Ты знаешь, Марк, я вообще не верю в историю, что это именно частная тюрьма. Очевидно, что никакой частной подобной тюрьмы быть не может по определению. Если бы вдруг это была какая-то там тюрьма, условно, принадлежащая какой-то банде, организованной преступной группе, то как только эту банду бы задержали на конкретном похищении оперативники, там, ГУР или ФСБ, это тут же бы показали по всем телеканалам, это тут же бы обязательно мы видели, значит, доблестную, в кавычках, работу правоохранителей, и они бы об этом рассказывали несколько лет подряд. Значит, ничего этого подобного не было. Более того, расследование засекречено. Более того, на данный момент уже очевидно, что если проанализировать, как начинали об этом писать и рассказывать в первые часы журналисты портала 47 News, за что им большое спасибо, ну, да, что они этот материал опубликовали. Это очень ценная информация, они большие молодцы. Вот. Но если проанализировать, как менялся тон их интервью и выступлений за эти полтора-два дня, когда они сами даже не поняли, какой резонанс вызовет эта публикация и вообще о чем она на самом деле свидетельствует, помимо того, что это, ну, сам факт, вот подземная какая-то секретная тюрьма, начал меняться тон. То есть по информации, которая есть у меня на данный момент, значит, к делу подключились сейчас оперативники центрального аппарата ФСБ, и идет мощнейшее давление, в том числе на журналистов, чтобы сами уже журналисты, которые буквально двое суток назад говорили о том, что это секретная тюрьма, и посмотрите, и как она связана там с начальником оперотдела СИЗО номер 4 и так далее, и так далее. Вдруг сменился тон, и эти журналисты питерские уже начали говорить о том, что вот вы знаете, ну, видимо, там, наверное, содержали каких-то предпринимателей, должников, как один из вариантов и так далее. Ну, для того, чтобы предпринимателей, должника, значит, что-то у него попытаться там получить или там у кого-то вымогать денежные средства, тратить миллион долларов, не нужно возводить подземный секретный комплекс абсолютно. И здесь в данном случае понятно, что все, что выполнено, а все эти там решетки и так далее, все это было сделано из тех материалов, которые закупали для УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Точно так же понятно, что на протяжении 8 лет подряд у экс-начальника оперативного отдела СИЗО номер 4 Алимзанова просто не было бы никаких возможностей оплачивать такое количество электроэнергии и коммунальных платежей, которые оплачивались за этот объект. Кстати говоря, очень важно сейчас вот как раз в рамках международного расследования добиться этих документов, потому что эта тюрьма не в воздухе висело. Есть конкретные лица, которые оплачивали электроэнергию за этот объект, есть конкретные лица, которые оплачивали земельные налоги, есть конкретные лица, которые оплачивали водоснабжение и канализацию и так далее. Понятно, что все это оплачивалось и за счет определенных каких-то, определенного какого-то секретного финансирования. Мы знаем, что и у ФСБ, и у МВД, и у ФСИН есть секретные статьи расходов на оперативно-розыскную деятельность, на агентуру и так далее. И мы здесь можем предположить, и в любом случае, пока нам не раскроют и не покажут, и не докажут обратное, и власти не расскажут на самом деле, как они считают, не докажут свою собственную версию, у нас есть все основания полагать, что за финансированием этой секретной тюрьмы стояло непосредственно государство.
Так, Марк, да, ты у меня пропал. Да, мы понижаем немножко, ты немножко дергаешься, Володя, мы вынуждены тебя чуть понизить, и поэтому убрали мою картинку, чтобы лучше шел эфир, да.
Да, поэтому пока власти официально не докажут обратное, у нас есть все основания подозревать, что к финансированию и к деятельности вот этой секретной тюрьмы на протяжении более 8 лет причастны ФСБ и оперативное управление ФСИН, потому что их сотрудник оперативно и был владельцем вот этой территории, на которой был построен очень дорогостоящий секретный объект, в том числе с использованием вот таких вот специальных средств, как там решетки и так далее, из элементов, те же самые замки для камер следственных изоляторов. То есть понятно, что простой человек прийти, заказать и поставить дома такую решетку с такими же ключами, которые там открываются, закрываются ключами сотрудников СИЗО, просто невозможно. Гражданскому человеку такое спецоборудование просто не продадут. Поэтому важно поднимать полностью, здесь еще раз подчеркну, проводить полноценные экспертизы и по биологическим останкам погибших в этом крематории, и по ДНК тех, кто содержался в этих камерах, потому что то, что сейчас вот эти вот журналисты из портала 47 News сообщают о том, что сотрудники правоохранительных органов, при том, что они якобы там какую-то проверку проводят, они ничего не обнаружили и не установили, что какие-то там ДНК вообще принадлежат людям, и что...
Животные, там, возможно, какие-то там...
Люди. Да, ну это да, уже как бы вброс пошел, что в крематории нашли останки, значит, каких-то якобы там, возможно, как они говорят, возможно, это кошки или крысы. Ну, очень сложно представить, чтобы кто-то построил секретную тюрьму за миллион долларов под землей, да, чтобы в подземном этом самом там поджарить какую-то крыску. Это, к сожалению, это их вот подобные нынешние сейчас слова сказаны, очевидно, уже под давлением. Понятно, что на журналистов оказывается давление. И если отследить внимательно повестку, то, как я понимаю, ФСБ и в администрации президента очень сильно испугались огласки вот этой информации и перспектив международного расследования и санкций за эту секретную тюрьму. И на следующий день уже правоохранительные органы выдали целого там начальника ГИБДД целого региона с 35 сотрудниками. Тут же пошла видеосъемка его там золотых унитазов и так далее.
Ну да, перешибает потому, повестку, понятно, это обычно, это... да.
Да, да, они сделали, чтобы перешибить повестку. То есть понятно, что этот полковник и генералы МВД были у них в разработке на протяжении длительного количества месяцев.
Конечно, несколько лет.
Но реализовали все это с задержаниями только для того, чтобы большинство в обществе переключилось на следующий день их внимание переказывает, при том, что условно золотые унитазы – это просто коррупция, здесь кто-то какие-то деньги крал себе, клал в карман, а до этого, за день до этого, все общество и зрители, и подписчики видели страшные кадры из пыточной тюрьмы, где был крематорий, и где десятки, а может быть и сотни людей проходили через пытки, через бесчеловечные условия содержания, и, конечно, подвергались там очень страшным мучениям. И вполне объяснимо, что целый ряд предпринимателей, вообще известных людей в Санкт-Петербурге за последние там, 10 лет пропадал бесследно и никого не могут найти. И что удивляться, что такое количество без вести пропавших, если мы увидели, что только в одном регионе есть вот такая секретная тюрьма, где десятки, а может быть и сотни людей в год проходили через эти застенки. Остается догадываться и понимать, что действительно вот те слухи и опасения, которые идут сейчас по поводу наличия секретных тюрем и в Москве, и в Московской области, и на Северном Кавказе, и в целом ряде других регионов, вполне возможно, что это какая-то секретная программа спецслужб, которая использует вот эти секретные тюрьмы как раз для того, чтобы получать нужные показания от тех или иных людей, с тем, чтобы потом в последующем их уже ликвидировать и, соответственно, дальше уже отнимать имущество, делить потоки. И потом, ты извини, помимо того, что Питер является культурной столицей, да, ну, в кавычках знаем, теперь уже знаем, после да. всего того, что мы знаем про эти многочисленные пытки, и помимо того, что это родной город для самого Путина и для всего этого кооператива озера, помимо всего прочего, это еще теперь стратегический регион, потому что Петербург через порты в Ленинградской области идет огромный трафик товаров на миллиарды рублей. И мы знаем, что также ветка Северного потока-2 заходит в Балтийское море именно в услуги с Ленинградской области. То есть понятно, что в Ленинградской области идет огромное количество денежных средств, денежные потоки на сотни миллиардов рублей. И понятно, что вот эта секретная тюрьма, видимо, использовалась службами, спецслужбами именно для того, чтобы вот устранять неугодных и держать в страхе очень многих людей там.
Да, ну вот посмотрим о версиях, которые вот мы сейчас упоминали, журналист Смирнова и 47 News. Давайте посмотрим двухминутный с небольшим ролик, где он рассказывает о версиях, которые вот изначально звучали относительно, кому эта тюрьма принадлежала, и что, и как, и кого там могли содержать. Давайте вот поглядим это тоже, это не безинтересно.
При ответе на вопрос, что это было, ни следователь, ни следствие, ну по нашим данным, не может ответить на этот вопрос. Ни журналисты, ни читатель. Ну, читателю проще, он может фантазировать. Мы можем говорить о неких версиях. Там одна из них, которая на поверхности, что если создается копия чего-то, значит, помещенный внутрь человек, ну, допустим, там, привезенный там, в закрытой машине, может какие испытывать чувства? Что он в неком госучреждении, изолятор, тюрьма, там, в зависимости от его знаний. Что там с ним делали? Ну, пыточных там инструментов нет. То есть, видимо, как версия, человек там находится, и потом его отпускают, может быть, при выполнении каких условий. У человека должно создаться впечатление, что вот его за что-то задержали, поместили в камеру, вот шконка, вот унитаз, вот рукомойник, там, возможно, там кормушка же, как, все как в изоляторе. Не имеет смысла это создавать, если ты просто тупо похищаешь и хочешь причинить боль. Ты должен, ну, психологически создать именно это ощущение.
Я через 4G.
Потому что иначе там, вывези батареи наручниками и требуй что-то. То есть зачем это, ну, многомиллионные вложения, если это как, что, ну, что-то лобовое. Вот мы с вами ОПГ, такие вот братки. И мы говорим, слушай, давай у нас будет место, где мы там, если что, какого-нибудь бизнесмена возьмем туда, запотатуним и будем там убить ногами. Я говорю, ну давай. А вы говорите, так, а давай, так, я посчитал тут, а, ну, полмиллиона долларов нужно вложить. Я вам что скажу, как браток братку, сейчас ты с ума сошел? Подвал, батарея, наручники, все как положено. Вот, то есть версии такие, они упираются в неразумность. То есть, ну, отсутствие здравого смысла. У нас же нет фактов, зачем. Мы можем руководствоваться только здравым смыслом.
Так, ну вот, в общем, это не безинтересно. И вот, вот в чем дело-то. На самом деле, опять же, нам невозможно судить, кого именно закрывали. Ну, раз такой дорогостоящий объект, да еще имитирующий настоящую тюрьму, и, как вот говорят они в своем репортаже, этот Смирнов, что очень похож на кресты. Ну, в крестах я бывал, кстати. А вот, защищал в свое время вот этих на станции Приразломной активистов и Гринпис, их там перевели, такого Дмитрия Литвинова. Был в этих крестах, очень похоже, кстати, действительно, на то, что я вот кадры видел, на кресты очень похоже. То есть, вполне может быть, что действительно туда людей определяли, и они понимали, что они в руках, подчеркиваю, бандитов, а в руках официальных госорганов, и поэтому нужно, значит, не истерить, а переписывать имущество, там еще много чего делать, давать нужные показания и так далее. И, в принципе, вопрос ведь стоит как? Что ты думаешь, действительно ли это могла тюрьма использоваться для каких-то людей и по политическим мотивам, таким запертым там, а может быть даже и сожженным там, да? Мы не знаем этого, но мы вправе предполагать, и у нас всегда есть для этого... То есть мы в плохое верим сразу и верим охотно. Скажем так, вот имеет ли смысл, было ли стоящим, а крыша наверняка была органов, скорее всего, ФСБ, у такой истории, действительно использовать ее для пыток или, допустим, содержания там, в такой псевдотюрьме, людей, которые по политическим делам проходят. Можно такое предполагать? Или это слишком смелое предположение, нет смысла для этого использовать было тюрьму, их можно и в нормальной тюрьме попытать?
Это, можно не только предполагать, можно говорить, значит, ну, два момента. Сначала все-таки про вот это видео. Да. Я хочу сказать, что это не только кресты, бывшие сотрудники СИЗО номер 4, потому что мы еще раз, мы уже более 3 лет проводим наше независимое расследование по убийству Валерия Пшеничного, которое произошло в СИЗО номер 4, в пресс-хате СИЗО номер 4. До сих пор, кстати говоря, тоже интересно, аналогично вот с секретной тюрьмой, до сих пор за 3,5 года не привлечен ни один человек из ФСБ или из УФСИН к уголовной ответственности за убийство Пшеничного за пытки. И здесь, в этом же деле, абсолютно ни одного виновного не привлечено, не установлено кто и что. Опрошены бывшие сотрудники СИЗО номер 4, которые говорят, что они после просмотра этого видео, у нас есть несколько источников, бывшие сотрудники СИЗО 4, вот те, которые работали как раз с этим Ринатом Алимзановым, и они говорят, что это очень напоминает по окраске, по постам один из спецблоков СИЗО номер 4 в Лебедевке. Это первое. Теперь по политическим основной момент. Мы опрашивали нескольких бывших заключенных питерских учреждений, СИЗО и колоний, и они рассказывали, вот те, кто соприкасался с бригадой Барсукова-Кумарина, который, мы знаем, очень тесно взаимодействовал и с Золотовым, и с Путиным в 90-е, значит, там была следующая у них, как бы, не знаю, не спектакль, который они с политическими отрабатывали, но это целое преступление. Значит, нам известно достоверно, что периодически, вот когда должна была быть какая-то там акция, либо должно было какое-то состояться мероприятие с учетом оппозиции, чего не хотела местная власть, в том числе сотрудничающая с криминалитетом, этих людей похищали, отвозили куда-то, помещали в какие-то камеры. Достаточно, как бы, их, скажем так, их именно политических не били, но содержали какое-то время, угрожая, что если они сейчас попытаются, значит, что-то там каким-то образом об этом рассказывать, дальше с ними судьба это повторится, будет еще хуже. То есть людей на какое-то время похищали, запугивали, где-то содержали, потом выпускали под угрозой того, что их в следующий раз уже закроют на долгие годы, а может быть и убьют. И поэтому вполне возможно, что вот на эту секретную тюрьму как раз и привозили. Теперь, что касается вот той версии, которую сейчас высказал уважаемый журналист, один из авторов этого журналистского расследования, о том, что якобы, возможно, это ОПГ. Значит, здесь абсолютно то, что он сказал, противоречит логике, потому что если человека изначально на улице задержали бандиты в ходе какой-то разборки, а не сотрудники правоохранительных органов, даже если они его завтра привезут в какое-то помещение, которое отдаленно будет напоминать тюрьму, будет понятно, что это бандиты. Здесь, в данном случае, все отыграно как раз. Там был сделан въезд для минивена, микроавтобуса, а мы с тобой понимаем, что у нас на минивенах последние 10-15 лет подъезжают в основном на синих минивенах как раз сотрудники ФСБ, которые задерживают, там, они там надевают там платки, закрывают себе лица в бейсболках, такие накачанные шайбы, и их обычно там все эти телеграм-каналы силовиков очень любят рекламировать, какие вот у нас чекисты там спортивные, здоровенные, как они могут любого человека там поймать. Так вот, здесь как раз очевидно, что задержанных именно задерживали правоохранительных органов, на этом минивене привозили их туда, а дальше уже спускали их в эти катакомбы, в камеры, закрывали и с ними проводили какие-то определенные вот эти незаконные действия. И здесь как раз, если бы речь шла про предпринимателей, то очевидно, что уже многие бы предприниматели сейчас после этой огласки бы рассказали, что вот меня туда вывозили, и у меня что-то вымогали.
Я помню эти камеры.
Да. Ничего этого не происходит, поэтому мы понимаем, что, скорее всего, практически все, кто прошли через эти застенки просто убиты и не могут сейчас об этом свидетельствовать. И понятно, что, еще раз подчеркну, никакая бы ОПГ, какая-то банда в одно и то же место разных людей бы задержанных не привозило бы. Преступники никогда в одно и то же место людей не привозят, потому что понятно, что в случае, если сейчас как раз приедет потом спецназ, группа захвата их задержит, то вскроется не одно преступление, а целый ряд преступлений с учетом следов ДНК и так далее, и так далее. Здесь в данном случае понятно, что этот спецобъект функционировал еще раз на протяжении около 8 лет, и подобное не могло бы функционировать в принципе, если бы это, к этому не имели отношения именно центральные аппараты СИН и ФСБ. И еще один момент. Если допустить и поверить на какое-то время, что это не государство, а это действительно какая-то банда, у которой была такая секретная тюрьма, то, конечно же, здесь еще раз подчеркну, властям важно открыть все материалы и доказать, что следы указывают, что это была банда, условно, из бывших сотрудников СИН и ФСБ, а не из действующих, и это не было государственным финансированием. Это первый момент. И второй момент, но тогда начальник ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и начальник УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области просто обязаны подать в отставку и уйти с позором, посыпав голову пеплом, потому что получается, что на их территории, их региона действовала банда, которая похищала, пытала и убивала людей на протяжении 8 лет, и правоохранительные органы, скажем так, работали халатно. Но я еще раз подчеркну, я не верю в то, что это какая-то халатность. Я понимаю и подозреваю вполне обоснованно, что здесь есть определенный след спецслужб. И вопрос лишь в том, на каком уровне и кто из генералов ФСБ и ФСИН одобрял наличие вот подобной тюрьмы и давал ход вот этой вот секретной спецоперации.
Так, ну мы находимся уже где-то 35 минут в эфире. 9208 человек нас смотрит, 2542 лайка нам поставили. У меня огромная просьба, вот все эти 9200, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, канал ГУЛАГу нет в YouTube Владимира Осечкина, и, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Мне кажется, что очень было бы неплохо, если бы этот эфир как можно больше народу посмотрело. Как минимум мы, распространяя подобного рода информацию, конечно, не сильно так, чтобы влияем на нынешнюю власть, Кремль и ОПГ, все это в целом. Но в любом случае огласка самое полезное, что можно сделать. Да, может быть, и единственное, что мы сделать можем, поскольку уже не раз говорили, что это... форма защиты гражданского общества от того, что с ним делает власть. Вот смотри, и вот возвращаюсь именно к этому. Удивительное дело, вот мы с тобой разговариваем, ну, журналисты, все понятно. Но есть, вообще говоря, правозащитная среда. Меня всегда это поражало, и мы раз за разом с тобой обращаемся ровно к тому же вопросу, к персоналиям и в целом к правозащитному сообществу в России, которое, ну, сейчас, на мой взгляд, уже на 99,9 в периоде полностью контролируется Лубянкой, да, все ее структуры, общественные, полугосударственные, советы разного рода. И мы не слышим никаких заявлений ни от этой жирненькой Москальковой, не знаю, лечится она там от коронавируса или нет. Не слышим ничего от Совета по правам человека, там сидит такой же хряк вот этот, как его, Фадеев или как его, значит, жирномордый. Не слышим ничего от так называемых правозащитников, которые, ну, казалось бы, должны озаботиться, и регион не смешной Ленинградской области, и близостью своей известно к чему. И вот, как бы, вопрос риторический снова. Значит, насколько вообще, говоря, обоснованно рассуждать о том, что в России существует правозащитное движение, что оно хоть сколько-то активно реагирует на вызовы вот эти, возникающие в информационном пространстве. Понятно, что все это связано с этим садистским государством и с Путиным, со всей его кликой. Почему мы не слышим с их стороны, при всей риторическом характере этого вопроса, но его раз за разом надо задавать, чтобы мы людям, которые нас смотрят, а это огромное число людей, дали возможность разобраться, что их дурят, просто тупо дурят, изображая в лице вот этих так называемых правозащитников дурилок картонных, которых, значит, Лубянка прессовывает им для того, чтобы создавать иллюзию, что есть хоть какая-то среда, к которой можно обращаться, которая проявляет активность в смысле защиты гражданских прав, прав человека и так далее. Что бы ты по этому поводу сказал?
Ну, позволь мне согласиться, ты сказал, что спецслужбы контролируют правозащитное сообщество на 99%, они его контролируют на 100%.
Ну, хорошо, я оставлял, там, ну, хотя бы какой-нибудь один найдется.
Нет, вопрос лишь в том, кто из нынешних общественников и тех людей, которые называют себя правозащитниками, кто действует просто как марионетка по команде куратора, а кому позволяют оставаться вот в этом медиапространстве, понимая, что, в принципе, этот человек прекрасно принимает нынешние правила игры, не выходит за флажки и не комментирует опасные для ФСБ, для администрации президента темы. Это первое. То есть понятно, что на сегодняшний день нет ни одного правозащитника в России, общественного деятеля, которого бы не контролировало ФСБ. Другой вопрос, если у него куратор, который ставит ему определенные задачи, либо просто его деятельность допускают до поры до времени, и как только он выходит за флажки, соответственно, в отношении него принимаются меры. Сейчас, ну, я бы разделил правозащитное сообщество на три основные группы. Первая группа – это те, которые, видя усиление вот, репрессий со стороны ФСБ, оперативных служб ФСИН, и администрации президента, они просто практически прекратили реальную правозащитную деятельность и лишь изредка напоминая себе в надежде на лучшие времена. Но, по сути, это уже не правозащитники, это такие, скажем так, уже отдыхающие такие, люди в таком долгосрочном отпуске, которые просто, которым страшно признать правду, что они, скажем так, сбавили обороты, в чем-то струсили, в чем-то, скажем так, разочаровались, опустили руки. Но это вот первая категория. Вторая категория – это те, которые приняли правила игры и которые считают, что им некуда уезжать, их в Европе или где-то там в Америке никто не ждет, которые не могут уехать по каким-то причинам у меня мама болеет, у меня маленькие дети, мне не на что уехать и так далее, и так далее. И те, которые, либо те, которые там считают, что вот Путин это наш, вообще это лучшее, что случалось вот с ними за все это время, и вообще они давно мечтали о реконструкции Советского Союза вот в этой извращенной форме и так далее, и так далее. И эти люди вот каким-то образом решили взаимодействовать, и существует такая определенная пирамида, они по ней карабкаются, встают друг другу на головы, там существует определенная там драка за близость к телу Путина, кто войдет в совет при Путине по правам человека, кто будет такой вот бутоньеркой, такой розочкой на костюме гробовщика и так далее, и так далее. Там существуют интриги, но они еще раз борются за близость к царю, за финансирование, за грамоты от службы внешней разведки, ФСБ, за возможность приходить в администрацию президента раз в какое-то время и тешить себя иллюзией, что вот он сейчас пожалуется царю, и там где-то что-то поменяется. Но, еще раз, да, это абсолютно, знаете, такие люди, которые в основном управляются как джойстиком определенных кураторов по линии ФСБ и администрации президента. За редким, редким исключением, подчеркну, их контролируют внешне, но пока еще не контролируют изнутри. Их остались единицы. Вот. И есть третья группа правозащитников, те, которые сохранили свою принципиальность, которые продолжили свою правозащитную деятельность и которые, соответственно, были подвержены репрессиям и либо, как вот команда ГУЛАГу нет, частично уехала за границу после обысков и наездов, либо, как часть вот нашей команды, тех людей, которые остались внутри периметра, они сейчас находятся в СИЗО. Борис Ушаков, который занимался разоблачениями пыток во Владимире, в Иркутске, в Красноярске, он сейчас находится уже второй год Москвы. Значит, ребята из Сибири правовой, молодые, талантливые, открывали свой канал в YouTube, разоблачали пытки в Кузбассе, в Кемеровском регионе, давая слово и тем, кто пострадал от пыток, и также приглашая к откровенному интервью вот этих вот КАПа, этих бывших активистов, бывших разработчиков, которые после освобождения рассказывали, как они на протяжении длительного периода времени били и пытали заключенных по указанию оперативников СИН. Вот эта команда, например, Сибири правовой, одного выдавили из региона, он покинул регион и опасается возвращаться, а двое других, которые пытались продолжать вот эту правозащитную деятельность, они находятся в СИЗО 11 декабря 2020 года, Дмитрий Камынин, а Владимир Тараненко с конца января 2021 года находится в тяжелых условиях. Тараненко, вот ведущего вот этого канала «Сибирь правовой», его буквально в июне избивали, раздевали догола, забрасывали в резиновую камеру, где он там содержался более полутора суток в темноте. Соответственно, понятно, что приходилось там отправлять свои естественные потребности прямо на себя в этом узком грязном помещении такого для сумасшедших. И в результате, ты знаешь, оперативники в СИН добились от него написания письма своей жене Нине, в которой он попросил принести и передать оперативникам в СИН ключи, пароли от управляющего YouTube-канала и в том числе передать им сим-карту, к которой привязана вот это вот его, их YouTube-канал «Сибири правовой». То есть понятно, что те правозащитники, которые в России не сбавили обороты, те, которые не смогли уехать и отказались сотрудничать с властью, эти люди в любом случае подпадают под каток репрессий. И на фоне вот этих вот правдорубов, очень искренних, честных, талантливых людей, которые сейчас под репрессиями и сами стали пострадавшими от пыток и жертвами этих пыток и бесчеловечного обращения. На этом фоне, конечно, вот та фотография, которую мы с тобой видели полтора дня назад, где вот эта Ева
Меркачева... Да, мы сейчас как раз и хотим об этом поговорить. Давайте, смотри, предваряя... Почему, собственно, она эталонный такой типаж этого правозащитника современного, значит, который пристроился, значит, к системе. Она, не секрет, была в особых отношениях с сидящим сейчас замом Федеральной службы исполнения наказания неким Максименко. Он сидит жулик. Чистый сидит сейчас в Лефортово. За бабки.
Генерал-лейтенант.
Да, генерал-лейтенант. Выходец, как я понимаю, из спецслужб. связанные с СВР, да? И вот сейчас вот это член СПЧ Меркачева, ее, значит, суют везде. Я вот смотрю, она не слезает с эфиров и так далее, изображает из себя правозащитницу. А, значит, она, я так понимаю, родила ребенка от этого Максименко, подозреваю я. И, в общем, была, по слухам, опять же, все это, тем не менее, со свечкой не стояли. Естественно, протеже именно его, имела кураторов во всем. Вот смотрите, ей, я попрошу дать мне, значит, материал. Смотрите, как интересно. Вручена премия СВР России, да? Значит, 18 декабря, что в квартире СВР России состоялось торжественное вручение премии, значит, за лучшие произведения в области литературы и искусства российской внешней разведки. Звание лауреат присуждено, ну, вот какому-то Ковальчуку Андрею Николаевичу, Снегирёвой Людмиле Михайловне, Меркачёвой Еве Михайловне, обозревателем МК за цикл публикации «Разведчик». Вот она стоит с цветочками с краю рядом с Нарышкиным. Вот сейчас вот это, да, нам продают как одно из светил правозащиты. Смотрю, не слезает ни с этого «Эхо Москвы» и так далее. У них вообще система, знаешь, какая? Они делают главного адвоката своего, главного правозащитника, главного политолога. Все эти фамилии мы знаем. И продают это вот такой недовольной общественности в качестве, ну что вы хотите, мы же вам вот дали. Наслаждайте, ешьте и так далее. Потом вдруг через какое-то время выясняется, ой, вот Памфилова, она же была омбудсменом, она же вроде типа либерал, так защищала, в Чечню ездила. А сейчас ты смотри, что, значит, несчастный Пивоваров обращается из тюрьмы, вы что творите, падлы, я не могу зарегистрироваться, вы побойтесь Бога, значит, вы были правозащитницей, а она чихать, жирная свинья, на него хотела. Ой, как это удивительно, да как же такое могло произойти? Вот приблизительно сейчас такую же Памфилову нам продают вот ровно с таким же набором. И главное, что тоже, так сказать, истеблишмент своего рода, правозащитный истеблишмент. Как правильно говорит Саша Подробинник, значит, госправозащита, госкоррупция, госправозащитная коррупция, что называется, прикармливают, надувают через соломинку в заднице, они надуваются и превращаются в каких-то значимых фигур. Вот ты понимаешь? И это раз за разом, поколение за поколением. Вот наш канал, собственно, для того и существует, чтобы это все, значит, рассказывать, чтобы все понимали, какую, значит, им фанеру продают. Вот я думаю, что тебе есть что по этому поводу сказать. Это уже финал будет, ближе к финалу. Сейчас время уже 20:55, мы буквально 5 минуточек вот на этой теме должны посвятить.
Да, 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 ты прав, Марк, есть что мне здесь сказать, потому что, к сожалению, вынужден признать, что я был причастен к тому, чтобы вообще Ева Меркачева когда-то вообще пришла в правозащиту. Мы познакомились где-то, наверное, в 2012 году, в 2013, когда ГУЛАГу нет проводил большое независимое расследование по пыточному конвейеру в копейских колониях, когда там были массовые акции протеста, когда люди рассказывали, что там их жестоко избивали и так далее. И Ева Меркачева обратилась ко мне как журналист, обычный журналист, никому неизвестный, который только из региона, из какого-то небольшого, по-моему, из Брянской области, переехала.
Да-да.
В Москву, вот устроилась в московский комсомолец, и вот ей поручили писать по тюремной тематике. И тогда я, видя, что это молодая, такая достаточно активная журналистка, мы ей стали помогать, давать какие-то определенные темы, о которых она начала писать. Она действительно нам помогала, вот, чтобы материалы выходили в московском комсомольце о конкретных нарушениях прав человека. Я помню, как я покупал ей билеты, отправлял ее в Копейск, в Челябинскую область, чтобы она летала и поддержала там пострадавших в ходе массовой акции протеста, которых еще силовики потом сделали обвиняемыми в дезорганизации учреждения за то, что вообще заключенные решили попытаться отстаивать свои собственные права. Вот. И потом вот, она так прониклась этой тематикой, она пришла и сказала, я хочу стать правозащитницей. И, ну, ты знаешь, когда ко мне люди приходят, я достаточно добрый человек, мы тогда ее, посовещавшись, сделали моим заместителем в рабочей группе по защите прав заключенных при Государственной Думе. Кстати говоря, удивительно, да, вот я сейчас глядел на эту фотографию, и там Меркачева стоит рядом Нарышкин. Да. В тот период Нарышкин, кстати говоря, был спикером Государственной Думы, что самое интересное.
Нет, это фотография 17-го года, и то, что мы, чтобы людей не путать. Да, он уже тут ей вручал как глава СВР.
Нет, здесь 100%, да, я тебе говорю, что в тот период, вот, 2013-2014 года, когда у нас была рабочая группа, и где я был председателем, там какой-то там один, буквально один год, понятно, что за наши расследования и правозащитную позицию рабочую группу просто разогнали, а меня из страны выдавили. Так вот, тогда самое интересное, что я был председателем этой рабочей группы, Нарышкин был тогда спикером Государственной Думы, мы каким-то образом периодически где-то встречались в коридорах на охотном ряду. И тогда как раз ФСБ и администрация президента попытались каким-то образом меня завербовать, обещали мне, вот, собственно говоря, то, что сейчас, чем осыпают Меркачеву, в обмен на то, чтобы я согласился стать их марионеткой, говорящей головой и так далее. Понятно, что я отказался, и где я оказался, собственно говоря, да, был вынужден покинуть. А Ева, к сожалению, в данном случае, вот мой заместитель, она согласилась. И потом, как по взмаху волшебной палочки, в какой-то определенный момент, вот начиная там словно с сентября 2015 года, в отношении там Осечкина и нашей команды, кто отказался сотрудничать с ФСБ и работать под ФСБ, под администрацией президента, по нам поехал каток репрессий, и часть нашей команды была вынуждена покинуть Россию. Вот. А Ева Михайловна Меркачева, она по взмаху палочки стала первым заместителем председателя ОНК, членом СПЧ, ее наградили какое-то там золотое перо России, хотя если внимательно посмотреть, да, как Ева пишет без помощи пиарщиков и корректоров, то понятно станет, что, честно говоря, золотое, мягко говоря,
притянут. Да какое золотое перо, я тебя умоляю, да.
Да. Вот. Но мы понимаем, что здесь человек встроился в систему, и плюс, ты знаешь, вот, ну, ты прав, я сейчас не хочу, скажем так, касаться именно личной жизни, но то, что на протяжении длительного периода времени была интимная связь у того человека, которого позиционируют как одна из самых главных якобы правозащитниц, и заместителя директора ФСИН, генерал-лейтенанта, который курировал взаимодействие как раз ФСИН с правозащитной историей, здесь понятно, что был определенный конфликт интересов, и на Западе давно бы только об этом бы и говорили, конечно, как о скандале, о коррупционной связи, потому что это недопустимо, чтобы муж и жена или любовники, одна, значит, руководит ФСИН, а другая имитирует правозащиту и псевдообщественный контроль, а вечером они выпивают бутылку вина и смеются, как ловко они назвали Ильдара Дадина талантливым имитатором и дискредитировали его заявление о пытках в карельской колонии, которые потом подтвердили и другие осужденные в этом учреждении. То есть, если вспомнить про этого Максименко, которого та же самая Меркачева раскручивала в средствах массовой информации, как якобы гуманиста, на самом деле он никакой был не гуманист, при том, что сейчас, конечно, понятно, что он в СИЗО и он сам заключенный. Вот,
а по что целому его жалеть? Погоди, а его ты что жалеть? Что его жалеть?
Не-не, его не нужно жалеть, но нужно вспомнить, что, например, когда мы разоблачали пресс-хаты в Питерских крестах, он вместе с председателем СПЧ, одним из близких друзей Евы Михайловны Меркачевой, с Михаилом Федотовым, они говорили, что это были не пресс-хаты, а то видео, которое опубликовал ГУЛАГу нет, где там трое накачанных активистов в майках АУЕ, актив УФСИН един, избивают трех разных людей на этом видео, что якобы это была бытовая ссора из-за пачки сигарет. Это вот то, что повторял СПЧ и ФСИН, Максименко, Меркачева и Федотов. Кстати говоря, что касается вот этого СПЧ, знаешь, вот они, Игорь Каляпин и Михаил Федотов, они выезжали в Иркутск в феврале 2019 года, посетили пыточный СИЗО в то самое время, как в пресс-хатах этого СИЗО пытали людей, сделали несколько постановочных кадров в двух или в трех подготовленных для проверки камерах в какой-то душевой с красивым кафелем, и вот они там пересчитали одеяло и написали в журнале о посещениях: отличный СИЗО, замечательный музей, спасибо за работу. То есть, если мы говорим вот и про Меркачеву, и про Федотова, и вот про всех их коллег, которые входят во все эти советы, к сожалению, на практически 100%, за редким исключением, это те люди, которые стараются образом срезать углы, создать определенную иллюзию, ширму, такую имитацию, за которой скрываются пытки, незаконные методы. И вот если мы с тобой первую половину передачи говорили про секретную тюрьму как спецобъект, который находится в подвале, то помимо этого бесчеловечного и незаконного метода, мы сейчас вскрыли и в 1.5-2 года в целом ряде регионов незаконные бесчеловечные методы, когда оперативники ФСБ и ФСИН вербовали осужденных на длительные сроки за очень страшные преступления, формировали из них бей-бригады таких КАПа, по примеру концлагерей Третьего рейха, когда там одни заключенные в концлагере других заключенных там били, пытали по заданию сотрудников вот этих вот концлагерей, тюрем. Вот здесь то же самое сейчас они воспроизводят в целом ряде регионов. Это Владимир, Саратов, Иркутск, Красноярск, еще можно перечислять несколько регионов, где созданы вот такие вот зондеркоманды, которые по команде оперативников СИН и ФСБ могут любого человека связать, изнасиловать, избить и вынудить подписать показания, оговорить любого другого невиновного и так далее. И все это под прикрытием вот этих вот благовидных правозащитниц, правозащитников, псевдо, конечно, псевдо, они не настоящие, это фейковая уже абсолютно правозащита. И плюс, вот, ну, самый последний очевидный пример, у тебя очень большая аудитория, в том числе тех, кто поддерживает российскую оппозицию, ну, пожалуйста, вот Марина Литвинович, ее ввели в ОНК Москвы, чтобы она каким-то образом числилась якобы правозащитницей, а потом сейчас она это кандидат в депутаты Государственной Думы, и половина московской оппозиции ее поддерживает как якобы правозащитницу, хотя на самом деле Марина Литвинович — это одна из самых влиятельных, одна из самых известных пиарщиц и политтехнологов. Не просто пиарщиц, еще раз говорю, а политтехнологов, которые на протяжении длительного периода времени помогали путинскому режиму имитировать вот это вот псевдовыборы и псевдодемократию, а на самом деле как бы скрывать то, что власть заранее расставляет своих людей и так далее, и так далее. А сейчас ее продают тем же самым москвичам, как якобы правозащитницу, которая пытается стать депутатом Государственной Думы, и поэтому ее надо поддержать, чтобы хотя бы один правозащитник был в Государственной Думе. Хотя, еще раз подчеркну, Марина Литвинович не провела ни одного независимого расследования, ни по одному конкретному факту пыток в Москве, не раскрыла, при том, что у нее был мандат члена ОНК и возможность посещать следственные изоляторы, она не раскрыла ни одного факта пыток, не пришла и не показала, где там сколько избитых или изнасилованных, хотя мы понимаем, что в каждом СИЗО Москвы также есть и бесчеловечные методы, есть и касты униженных, так называемых, опущенных и так далее, и так далее. Ничего этого Марина Литвинович не делала. Тем не менее, ее вот эти вот государственные СМИ и какая-то определенная часть либеральных СМИ, как по взмаху смычка какого-то команды, они ее продают обществу, как якобы вот такую оппозиционерку, правозащитницу, голосуйте за нее. То есть это вот такая вот метода, которую особенно сейчас активно вот Кириенко с его командой в администрации президента продвигают. Ты знаешь, что там он там когда-то раньше занимался, Сергей Кириенко, айкидо. И вот основная технология в айкидо – это использовать силу противника. И также они сейчас делают. Они ключевые позиции в оппозиционных СМИ, в либеральных СМИ, в среде правозащиты и оппозиции, с тем, чтобы потом управлять основной массой, скажем так, давая им какую-то возможность верить в то, что вот якобы есть выборы и демократия, хотя понятно, что в России нет никакого выбора, не из кого выбирать, и выжженная земля, вся оппозиция запугана, выдавлена за границу, либо просто посажена, как Алексей Навальный, который сейчас с его коллегами, с целым рядом коллег, находится там в исправительных колониях и в СИЗО.
Ну да, вся эта картина нерадостная. В любом случае, час мы были в эфире, время 21.06.
Марк, извини, да. Прости, буквально, Марк, прости, эта мысль. Вот мы начали с тобой с этой фотографии с Евой Меркачевой. Ты знаешь, вот глядя на эту фотографию, я теперь, знаешь, совсем по-другому воспринимаю, когда Ева Меркачева писала мне в личных сообщениях уже после того, как я уехал, и никто не знал, где я нахожусь. Ну как ты, где ты сейчас находишься, ну, да, чем тебя поддержать, мы тебя переживаем. То есть, да, то есть получается, что я уехал, ну, и да, я стал, понятно, скажем так, объектом интереса для службы внешней разведки, ну, которая пытается понять, в какой стране находится Осечкин и куда отправлять кого-то там с новичком там, или с запросом Интерпола, откуда его можно там забрать, есть ли у него документы по, там, по международной защите.
Нет, конечно, ее послали просто понюхать, что куда, обычное дело, обычная оперативная.
Да, То есть она у меня, так скажем так, выпытывала, каким-то образом расспрашивала, где я нахожусь. Потом она ходила во французское посольство, общалась с сотрудниками французского посольства по поводу Осечкина и так далее, и так далее. Это тоже мне известно сейчас на данный момент уже точно. И потом мы понимаем, что да, человек стоит рядом с директором службы внешней разведки, с грамотами, с благодарностями, якобы там за публикации, про каких-то там разборах в ее публикациях. Значит, гордится тем, что вот он 20 с лишним лет жил в Париже.
А там, помнишь, у него было...
Один из них, это он гордился тем, что вот он якобы, что он жил во Франции под прикрытием, что он представлял из себя художника, и французы этому верили, на Монмартре он со всеми там тусовался и так далее, и так далее. И вот он гордится тем, как он и в статьях Меркачева, он представлен как якобы какой-то герой России, который в тылу врага действовал. А на самом деле он приехал, жил на Монмартре, значит, общался там с художниками, с русской интеллигенцией, которая покидала Советский Союз, и вот что-то у них выпытывал, значит, такой шпик, знаешь, ну, конечно, который себя, ну, обманывал. То есть это конечно. Не агент 007, который там спасал мир да в ходе операции, а это какой-то подонок такой, который обманывал свое окружение, обманывал всех, представляясь художником, распивал бутылочки вина, разбалтывал тех или иных. Понятно, что никаких секретов он вовсе украсть, что здесь делают хорошие сыр, что здесь делают хорошее вино. Понятно, что он за государственный счет 20 лет жил в Париже красивой жизнью, а потом еще вот в этих статьях Евы, за которую, опять же, ей грамота вручена, вот он якобы там родину защищал. Что он здесь защищал на Монмартре с художниками, распивая вино? Ну, понятно, что это вот такая история про таких вот шпиков, которые там изображают из себя различных там культурных деятелей, и сейчас мы понимаем, что сеть службы внешней разведки, она достаточно разветвлена и в Европе, и часть общественников, правозащитников, значит, здесь находятся, которые в Европе, они точно так же как бы связаны со службой внешней разведки, пользуются их финансированием, поддержкой для того, чтобы как раз вот таких, как я, там отсекать и стараться помочь ФСБ вернуть. Да, и поэтому, да, вот ты знаешь, когда ты эту фотографию мне показал, где Меркачева с Нарышкиным, я просто совсем по-другому понял вообще, с какой целью она писала мне и пыталась разузнать, где мое месторасположение и собираюсь ли я приезжать там в Россию. Да, обычное дело, это всегда или
так.
Нет.
Это всегда так. Они да, там наяривают да, постоянно. Такие вот
да, и при этом они считают, что вот одни там обманывают под видом художников, другие под видом журналистов и правозащитников, а на самом деле там пишут спецзанесение товарищу майору, что достоверный источник сообщает что. При том, что понятно, что никакой пользы реально Российской Федерации они не приносят, кроме вот этой вот какой-то вот этой возни против настоящих правозащитников, журналистов и оппозиционеров.
Ну что же, все-таки время подходит к концу. Мы час, я как уже говорил, с небольшим были в эфире. Около 9500 человек, 3881 лайк. Спасибо огромное всем. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Нам очень важно, чтобы сейчас, вот лето, я уже много в эфирах об этом говорил, алгоритмы YouTube действуют своеобразно. Они начинают снижать количество рекомендованных по политическим темам видео в политическом сегменте и, в общем, сокращают немного аудиторию. Ну, вот наш чуть-чуть, может, на 5% в прямых эфирах сидит меньше, вот у меня где-то. И мы компенсируем это тем, что вы все-таки проявляете большую активность, размещаете ссылки в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, и люди смотрят записи. И, в общем, те, кто не успел посмотреть в прямом эфире, кому не пришли уведомления, в общем, вдогонку уже наше видео видят. Спасибо всем огромное. Владимир, тебе спасибо. Я думаю, скоро увидимся.
Спасибо.
Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Всем пока.
Доброго вечера. До свидания.